Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители нашего канала. Это канал Ксении Лариной. Как обычно в это время и в этот день, по понедельникам, мы начинаем наш эфир в рубрике «Человек без телевизора». «Человек без телевизора». Сейчас уберем там немножечко эхо, это не страшно, не волнуйтесь, все нормально, я никуда не денусь. Напомню, что в этой программе, в этом нашем прямом эфире мы обсуждаем самые яркие видео и, естественно, обсуждаем самые важные темы и новости в их медийном отражении. Сразу хочу сказать, что у нас сегодня необычный эфир, он сегодня выходит с приложением. Вот буквально до начала прямого эфира мы записали интервью с Сэмом Клебановым, кинопродюсером, кинодистрибьютором. Мы обсудили с Сэмом подробно итоги Каннского фестиваля. Я думаю, что оно того заслуживает. Так что сразу после того, как я закончу свое соло-выступление, вы сможете увидеть наш свеженький совсем разговор с Сэмом Клебановым, где он расскажет о своих оценках главных фильмов Каннского фестиваля, ну и, естественно, даст свои рекомендации на те фильмы, которые ничего не получили, но ему кажется, что эти картины достойны вашего внимания. И я думаю, что мы сделаем такой списочек фильмов выпуска, чтобы вы тоже запомнили эти названия. Так что вот после эфира, где-то, наверное, через час с хвостиком, да, мы покажем вам наше интервью. Напомню, что это прямой эфир, поэтому приветствуются ваши вопросы, ваши пожелания, ваши замечания, ваши лайки. Обязательно, дорогие друзья, страдаю я без лайков. Не потому, что это тешит мое самолюбие, боже мой, а потому, что таковы алгоритмы YouTube. Он продвигает видео с большим количеством положительных оценок и пессимизирует видео, которые получают дизлайки или маленькое количество лайков. Ну, естественно, если вы во время эфира подпишетесь или кого-нибудь толкнете в бок, скажете, ну, подпишись, пожалуйста, на Ксению Ларину, дурного-то не будет ничего, тоже буду вам очень благодарна, всегда приветствую новых подписчиков. Ну, а если донат кинете, вообще поклонюсь вам в ножки, спасибо вам огромное, дорогие друзья. Начала так бодро и весело, но на самом деле хотела начать с событий в Украине. Сегодня в Харькове день траура. Сегодня, 27 числа, объявлен день траура по погибшим, которые погибли во время очередных страшных ракетных ударов путинской армии, российской армии, армии русских на город Харьков. Мы буквально в субботу обсуждали как раз с Фаридой в эфире вот эти страшные удары, которые происходили буквально на наших глазах. Это удар по типографии и удар по строительному супермаркету, гипермаркету. Вы видите фотографии, они не случайные. Это не просто фотографии, которые рассказывают о повседневной жизни Харькова во время войны. Харьков, который просто не успевает справляться с бесконечными обстрелами. Вот видите, это вот 25 число, 25 мая, очередной разрушенный дом. И постепенно вот такую бесконечную, бесконечный пепел, бесконечную могилу превращается этот славный город. Вот там редактор показал вам фотографии двух молодых людей. Это тоже очень важно. Я хотела обратить на ваше внимание, что я вот, когда смотрела все, что происходит в Харькове, мне было очень важно увидеть, что называется, ну, свидетельство обычных харьковчан, которые остаются в городе. Вот девушка Таня, Таня Антиквар, ее ник, она ведет такой видеодневник в YouTube с начала войны, с начала налетов, с 24 февраля практически, 22 года. Она просто берет телефон и идет по городу, и рассказывает все, что она видит. И вот буквально вот на следующий день после вот этих страшных ударов Таня опять прошлась по своему родному городу. И ее задача, она там говорит просто до мурашек, что многие тут жалуются, говорят, что вот я почему не снимаю последствия страшных ударов и разрушенные дома, и страдающих людей. Она говорит, для меня важно подчеркнуть, что мы живы. Мы живы, и город живет. Вот смотрите, вот сейчас говорит, такие произошли страшные налеты, страшные разрушения, а я вот решила вам показать нашу барахолку. И вот она идет вдоль рядов, где продают все, как на любой барахолке, когда продают и посуду, когда продают какие-нибудь старинные украшения, когда продают какие-нибудь старые книги. Там очень много, естественно, советской атрибутики, которая просто в домах людей хранится с советских времен. И, естественно, там и портреты каких-нибудь советских писателей, и портреты советских артистов. При этом хочу обратить ваше внимание. Вот это звучит постоянно, звучит русский язык. Там идут такой интершум, когда она идет по городу, как общаются прохожие друг с другом, как общаются люди на улице, как разговаривают на продавцы на этой барахолке. Вот поверите ли мне, я вот за весь этот стрим не услышала ни одного слова на украинском языке. Вот это, конечно, чудовищно, потому что можно сказать «Харьков наш», да, и мы убьем всех русских. Так получается. Русские убивают русских. И после этого они будут рассказывать по всем телевизорам, что тут в Украине запрещают русский язык. Это очень важный момент. Второй герой, которого тоже я сегодня для себя открыла, это Володя. Вот он. Володя и Наталья, муж и жена, которые живут в частном доме в Харькове, тоже такой видеодневник они ведут, постоянно, ежедневно рассказывая о том, что происходит в городе, как жители города справляются с войной, как они ее выносят, вывозят или не вывозят, как хоронят близких, как попадают в больницы их родные и друзья, как работают волонтеры, которые всегда находятся. Потому что вот со слов Володи я поняла, что, конечно, в городе невероятно развито это волонтерское движение, это вот чувство взаимопомощи, взаимовыручки, как никогда. Это очень важно. Кто может уехать, тот уезжает, кто не хочет уезжать, тот остается. И, повторю, это все русскоязычное население города Харьков. Сегодня же, я думаю, что вы многие из вас видели вчерашнюю уже запись выступления Владимира Зеленского, который после этих страшных ударов приехал в Харьков, президент Украины. Это для него, по-моему, естественное желание, естественный порыв. Он всегда оказывается в городах и в местах, там, где происходят самые страшные разрушения, самые страшные удары, самые страшные страдания. И вот он опять приехал в Харьков. И вот вы видите этот фрагмент, этот его обращение, которое, как мне кажется, такое знаковое. Оно обращено к лидерам западных держав, к лидерам и не только западных, но и восточных, в том числе и к лидеру Китая, и к лидеру Соединенных Штатов Америки, и к лидерам Европейского Союза на английском языке. Он рассказывает, во-первых, о том, где он находится и что здесь произошло. Это, конечно, видео потрясает. Я хочу тут все-таки отдать дань вот этому удивительному сочетанию в президенте Зеленском его актерского прошлого, его натуры, которая умеет говорить убедительно и ярко, которая и при этом невероятной мощи и стойкости человек, как политик, как лидер государства, как лидер нации, как мужчина, в конце концов. Можно было сказать, расценить, вот, кстати, вот приехали туда на руины как раз типографии, где он записывал свое обращение на английском языке, это интервью представителям центральноазиатских медиа, где он отвечал там на разные вопросы и тоже рассказывал о том, что происходит. Конечно же, я думаю, что это очень важно для мира, эти подробности. Он не показывает убитых людей, не показывает тела, но мне кажется, что разрушение гражданских кварталов, мирного населения, мирных домов, гражданских инфраструктур, в которых нет ни намека ни на какие подпольные те самые склады военных припасов или каких-нибудь тайных бомб или мин, ничего этого нет. Есть типография, одна из крупнейших типографий Украины, где практически все крупнейшие издательства Украины печатаются. Мало этого, одной из крупнейших типографий вообще в Европе, полностью современным, технически оснащенным. Это, конечно, то, что они сделали. Я думаю, что это сожженные книги со следами крови. Я думаю, что они, может быть, для многих людей в мире произведут гораздо большее впечатление даже, чем люди страдающие. Потому что так устроен человек, что он привыкает к виду страдающих людей, к войне, к тому, что люди сидят круглые сутки в метро, они из него не выходят. Вот, опять же, в Харькове люди живут практически в метро, как в бомбоубежище. Вот эту фотографию тоже мы показывали в начале нашего стрима. Но когда ты видишь вот этот, вот люди в Харькове, с 22-го года, это второй дом в харьковском метро для многих людей, они там просто вот обитают постоянно. Но это все-таки волнами происходят все эти налеты со стороны русских. И сейчас, конечно, особое время, мы это видим, как русские, обидевшись и оскорбившись, и озверев от того, что они не смогли этот Харьков тоже захватить, как они планировали буквально вот днями, у них ничего не получается, они решили этот город стереть с лица земли, судя по всему, или окружить его блокадой. Хочу обратить ваше внимание на публикацию в «Медузе», где корреспонденты «Медузы» записали харьковчан, которые находятся сейчас в Харькове, записали просто вот такое вот свидетельство, как люди испытывают, что они испытывают по истечении двух с лишним лет войны, как, что такое усталость от войны, что такое привычка к войне. Только и успеваем читать в телеграм-каналах. Выход, упало, взрыв, еще выход и еще две в воздухе. Это привычка уже... Такими пользоваться терминами, как в России говорят «хлопок», так здесь прилет, здесь выход, это значит запущенная ракета, взрыв, еще выход, еще две в воздухе. Так мы примерно и живем в течение дня. Читаем, отслеживаем, что происходит, бояться или не бояться, страшно ли? Страшно. Но стараемся держаться, не падать духом, работать, а что делать? В центре в некоторых зданиях, куда прилетело, нет верхних этажей. На Салтовке в домах нет целых подъездов. В доме одной моей знакомой после прилета подъезд просто сложился, а в здании вылетели все окна. Но люди там так и живут. Свет им дали примерно через неделю. С отоплением было сложнее. В начале войны было, я читаю вам выжимки из разных свидетельств. Это не один человек, это несколько разных людей говорят. В начале войны было ощущение какого-то бесстрашия. Прибьет, так прибьет. Но я думаю, что это скорее не бесстрашие, а какого-то фатализма. Да? Прибьет, так прибьет. Сейчас думаю иначе. Сейчас думаю иначе. Если мы пережили те ужасы, которые тут творились в начале войны, хочется как-то выжить, хочется еще пожить. Меня больше всего пугают не прилеты, не общая обстановка в городе, а непонимание, чего ожидать. Будет ли оккупация? Не будет. А если будет, то как долго? А будет ли возможность выехать? Мы буквально об этом же мы говорили с нашим гостем в субботнем эфире с Фаридой Курбангалеевой. У нас в гостях был наш коллега, украинский журналист Александр Демченко. И в том числе, обсуждая главные какие-то темы последней недели, конечно же, мы задали вопрос Александру, что такое привыкнуть к войне, как это ощущается в обществе. И он ответил очень просто, что привычка жить одним днем – самое главное, к чему ты успеваешь привыкнуть. Напомню, Александр Демченко – киевлянин, потомственный киевлянин, родился в Киеве, как его родители, как его прародители. То есть он настоящий потомственный киевлянин из семьи киевской интеллигенции. И вот он как раз рассказывает, у него маленький ребенок. Вот как вот быть, да? Мы привыкли к тому, что каждый день у тебя тревога, увага, по-моему, так по-украински, да? Звучит это слово. Каждый день тревога воздушная, каждый день работает система ПВО, каждый день слышны эти звуки работы ПВО, взбиваются эти ракеты. Это привычка, повторю, жить только сегодня, когда ты не знаешь, что будет завтра. Живи сегодня и все, а там как-нибудь. Я, кстати, вспоминаю в этой связи чье-то высказывание, по-моему, может быть, вы мне скажете точно, по поводу тех узников концлагерей, чья-то известная цитата, что выжили как раз те в этом, не те, кто думал, когда же это кончится все, или не те, которые боялись каждого дня, не знали, что будет утром, и просто от страха, многие люди умирали от страха, а выжили те, которые жили сегодняшним днем. Сегодня я жив, и слава Богу. А посмотрим, что будет завтра, будет завтра. Вот эти люди выживали. Да, вот пишет Елена, мы живем сегодня и сейчас, да, пишет, да, наш зритель Галина, да, Толкалина. Она ко мне, что ли, обращается? Не поняла. Но неважно, Галина пишет.
Она обращается в чате.
А, в чате к Елене она обращается. Да, да, да. Мы живем сегодня и сейчас. Это так. Хочу еще раз выразить слова поддержки. Что я еще могу сказать? И соболезнования тем, кто потерял своих близких. И, конечно, повторю, что мне кажется очень важен этот порыв внутренний, очень правильный психологический настрой от девочки Тани, которая ведет этот свой видеодневник из Харькова. Она говорит, жизнь продолжается. Она говорит, жизнь продолжается. Как и сказал Саша Демченко в нашем эфире. Жизнь продолжается. На этот лозунг и на этот девиз имеет право Украина и украинские граждане, которые под бомбежками существуют уже 2 с лишним года. Но жизнь продолжается, которая как бы в России, когда мне на это, значит, говорят, что «А почему вот вы разрешаете украинцам жить так, как будто нет войны, а нам запрещаете?» Но вот это тот самый случай классический. Если надо объяснять, то не надо объяснять. Не случайно пропаганда, повторяю, взяла на вооружение бесконечное сравнение с Великой Отечественной войной. Она старается уравнять, опять же, жертву и агрессора. Это пропаганда. Она старается убедить мир и убедить нас с вами, что наши пьянки, гулянки, премьерки и фестивальки – это как Ленинградская симфония в блокадном Ленинграде. Это ужасное лицемерие, цинизм и мерзость. Никакого нет сравнения. Если кто и сравнивать может, имеет право с Второй мировой войной, то только украинцы, которые сегодня точно так же, как и граждане оккупированных фашистами территорий во время, советские граждане, во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны, продолжали жизнь, пытались выжить не только физически, но и духовно, чтобы поддержать друг друга, чтобы показать врагу, фашисту, что нас не сломить. Вот то, что сегодня пытаются демонстрировать, и я считаю, да, успешно и правильно украинские люди, люди в Украине. Привет из Нью-Йорка всей команде. Лена Дитрих, спасибо большое, наш постоянный спонсор, наша дорогая Лена. Ну что, пойдем дальше. Да, не получится. Да? Мы хотели заставы, ой, отбивочку, но сейчас получится. Значит, дальше поехали. Давайте пойдем в Россию после этого. Я, кстати, напомню, что Владимир Зеленский сейчас в Испании и приближается уже к нашим границам, к португальским, и его следующий визит в Португалию в ближайшее время, по-моему, чуть ли не завтра. Да? В Испании, как я поняла из его отчета в его телеграм-канале у Зеленского, он написал о том, что не заключили соглашение с Санчесом, и что помощь от Испании обязательно будет, и называются точные цифры, и называются точные виды вооружений, которые предоставит Испания Украине. Он продолжает свой вояж, молодец, он приезжает сам, И вот это вот Путин, не хочу называть никаких неприличных слов, он еще имеет наглость говорить о том, что президент нелегитимен, Владимир Зеленский. Легитимнее Владимира Зеленского на сегодняшний день нет никого во всем мире. еще тем более говорить своим поганым ртом, который себя назначил этот Путин вечным царем, постеснялся бы. Мне кажется, что вот это обращение Зеленского, оно сыграет свою роль. Особенно вот перед саммитом мира, который пройдет в Швейцарии. Я думаю, что мы отдельно об этом будем обязательно говорить. Напомню, саммит пройдет 15 числа, 15 июня, без участия России. Это очень важно. Без участия России. Это очень важно. Может быть, действительно есть надежда, что эта встреча, которая вот всего двухдневная, она будет, может быть, какой-нибудь переломной в отношении к Украине, в отношении помощи Украине со стороны западного сообщества. Про Путина не могу не сказать. Про Путина большой выпуск, вернее, ну да, про Путина, конечно, сделала наша Елена Малаховская на канале Ходорковский Лайв. Напомню, у нее есть постоянная рубрика под названием «Клиника», где она с помощью психологов анализирует личности известных певцов войны, известных российских пропагандистов и известных российских вражин. Вот дошло и до семьи Владимира Путина. Что так, о чем говорит Элен? Я думаю, что многие про это помнят, что у президента когда-то была жена. Вот она, Людмила Путина. У президента, говорят, есть даже две дочери. Впрочем, как утверждает профессор Соловей, одна дочь не от Путина. Но это как бы мы оставим, это не важно. Важно, что они все равно путинские дочери. И вот что такое путинская семья, и что такое диктатор и насильник в семье, я думаю, что это лишнее тому подтверждение вот этой вот личности под названием Владимир Путин. Абсолютный абьюзер, что допускается, который просто практически раздавил свою жену, которая когда-то была, когда он ее встретил, она была стюардессой, она была, как вспоминают ее подружки и ее учительницы в школе, ее одноклассницы, что она была невероятно веселая, коммуникабельная, хохотушка, обаятельная женщина, жизнелюбивая и остроумная. А потом она вот, кого она превратилась, старожилы помнят. Я думаю, что уже, мне кажется, молодые люди, которые при Путине родились и живут, они даже уже не знают, кто это такая Людмила Путина. А это важно. Это важно. Я помню свои ощущения от этой женщины. Она не такая простая. Я помню, как здесь вот про это не вспоминает Элен, я бы напомнила, как в 2008 году, когда Путин с Медведевым затеяли аннексию Грузии и начали российско-грузинскую войну, и когда в Москве и в Петербурге стали составлять списки людей с грузинскими фамилиями, и буквально, что называется, по паспорту отлавливали как лиц кавказской национальности, так теперь лиц грузинской национальности. Когда Путин произнес свое сакраментальное на каком-то заседании в отношении Бориса Акунина, когда кто-то ему сказал, что, а вы знаете, вот писатель Акунин, он как бы не поддерживает. Он как бы так отзывается о нашей, как это называлось, той специальной военной операции, да? Принуждение к миру, вот как это тогда называлось, принуждение к миру. И он тогда ответил, что кажется, что он этнический грузин. Этим все объясняется. И это была отмашка для силовиков, для полицейских, для доносчиков всяких видов и мастей. В школах стали составлять списки детей с грузинскими фамилиями. И вот в разгар этой облавы бесконечной и вот этого гона в отношении народа, предателя, или как они там его называют, не знаю, Людмила Путина одна приехала в грузинский ресторан в Москве. И это была акция протеста и акция поддержки. Людмила Путина, первая леди, ну тогда он был у нас премьером в то время, по-моему, да, этот самый Путин в 2008 году, приехала в грузинский ресторан демонстративно и провела там несколько часов, общаясь с персоналом, общаясь с официантами, общаясь с метрдотелем, рассказывала, как она любит грузинскую кухню. Это была акция. Вот такая Людмила Путина. При этом давайте вспомним, вернее, я помню, с каким лицом она появлялась на протокольных мероприятиях, когда невозможно было не появиться рядом с Владимиром Путиным. Это было лицо страдающей, глубоко страдающей женщины, совершенно опрокинутое серое лицо. Я помню, что мы часто так сочиняли, как они живут, вот что это за жизнь такая, сочиняли мы в наших различных посиделках, в наших московских кухнях, что это невозможная жизнь, это жизнь под бесконечным давлением. Здесь Елена Малаховская, естественно, вспоминает известные уже строчки из мемуаров, из интервью с Людмилой Путиной, где она вспоминает, как все начиналось, как он там оказывал ей знаки внимания, как он ее проверял, как КГБшник, как он опаздывал на свидание на полтора часа. Это привычка опаздывать, она как бы вот привычка вторая натура, что называется. Но здесь тоже Лена не сказала, что он опаздывал-то опаздывал, но при этом Людмила замечала, что он не просто опаздывал, он за ней следил, он смотрел, как она его ждет. Смотрел, вот его нету, она стоит там где-то на месте встречи, а он, значит, его нет, она его ждет. И вот он смотрел из-за какого-нибудь угла, или, может быть, из машины, из автомобиля, хотя в то время, наверное, автомобиля у него не было, не знаю. Он за ней следил, он ее проверял. Я уж не говорю про все остальное, про бесконечные унижения, когда... Он оценивал ее способности как кулинарные, как он мог сказать. Это еще мягко, это я так понимаю, что люди рассказывают не все. Я не думаю, что он, конечно, там ее там бил физически, но мне кажется, что вот он из тех садистов, которые получают удовольствие от морального унижения человека. От морального унижения человека, который от тебя зависит. И это, конечно, вот настоящий психологический портрет. И если здесь, вот в этом выпуске у Лены Малаховской была задача рассказать о женщинах, о дочерях и о самой Людмиле, то, мне кажется, получилось круче. Получился еще один важные детали для портрета самого Владимира Путина. Каким он был настоящим. Собственно, таким он и остался. Так что спасибо. Посмотрите, кто пропустил, посмотрите обязательно. Там много деталей, которые действительно, что называется, человека просто вот раскрывают, пополам его разрезают и смотрят, что, из чего он состоит. Из говна и палок состоит этот человек, ребята. Хочу закрыть тему, товарищи. Не успеваем. Ну, хорошо. Эта тема называется «90-е и их предатели». Я больше не могу. Я понимаю, что болит, зудит и как бы разрывает каждого изнутри. Я думаю, что дебатами между Владимиром Меловым и Марией Певчих, которые прошли в начале этой недели, мне кажется, тему можно закрыть. Как бы здесь все сказано по этому поводу. То, что хотел Владимир Милов сказать, он сказал. То, что хотела ответить Мария Певчих, ответила. У меня все время ощущение, я вот смотрела вот и это интервью, и вот еще интервью... Господи, боже мой, кто у нас еще на эту тему-то говорил? Уж забыла кто-то с кем-то. А, Нино с Шендеровичем по этому же поводу. Да, Нино Расибашвили. Мне все время кажется, что между этими людьми стоит какое-то пуля непробиваемое стекло, через которое вот так разговаривают. Вот то, что слышат люди, я имею в виду, которые общались с Виктором Шендеровичем и с Владимиром Меловым, Певчих и Нино Расибашвили, они вот слышали вот это, повторю. Вот так. Потому что люди пытаются объяснить очевидное, ввести в контекст, объяснить, почему они не приемлют того-то, того-то и того-то в ее подаче. Но ничего не пробивает этих людей. Абсолютно. А то, что касается черни, которую мне напоминают, Вот я вам скажу, я не хотела этого говорить, но для меня это вот показатель. Вот я, во-первых, еще раз хочу сказать, что чернью я не обозвала всех, кто, кому нравится этот фильм. Я сказала, что в том числе и чернь поддерживает этот фильм. Я сейчас даже, я, кстати, приведу пример этой черни, у меня есть. Но тем не менее, почему-то эта чернь против меня и ополчилась. Все, что мне пишут, и все, что мне пишут в твиттерах, и все, что мне пишут в личку, и все, что мне пишут в телеграм-каналах, я каждый раз открываю этого человека, его страничку, его аккаунт, и вижу, что все, везде там ФВК, везде, значит, друзья вот оттуда, поклонники фонда борьбы с коррупцией, Мария Певчих, ура, гнит всех к ответу. И эти люди пишут мне матом, непристойнейшим, гадким матом, желают мне смерти, пишут мне, что они со мной сделают. Это та самая чернь, скажу я вам. Поэтому я ни в коей мере не жалею о своих оценках вот этой части поклонников ФБК. Сейчас буквально перед эфиром вышел большое интервью вышло у Александра Плющева с Владимиром Ашурковым, который до сих пор не высказывался по поводу этого фильма. А вы знаете, Владимир Ашурков – один из лидеров тоже ФБК и один из основателей, лидеров. Ну, вообще, вот. Но смотрите, я не успела посмотреть все, но, во-первых, то, что я услышала, то, что сказал Ашурков, что для меня было важно, что я бы этот фильм не снял, говорит он. Но, значит, это право Марии Певчих. Этот фильм задумывался, как еще идея была с Алексеем Навальным и прочее, прочее, прочее. И второе, что очень важное он сказал, Владимир Ашурков, что, может быть, не второе, еще одно, что Борис Зимин – это его личный друг и друг ФБК, и никогда в жизни он камня в него не бросит, что очень важно. И еще важное, сказал он, вспоминая слова Бориса Зимина, который, обращаясь к Марии, говорил, что если это политическое завещание Навального, на чем настаивает Мария, то, говорит Борис Зимин, мне очень жаль, потому что получилось, что это политическое завещание под названием «Ненависть». Так вот, Ашурков, то, что я услышал, сказал в интервью Александру Плющеву, что этот фильм не является политическим завещанием Алексея Навального. Политическое завещание Алексея Навального – это дело его жизни, которое должно продолжаться, которым мы должны заниматься. Но кто не подпишется под этим словом? Я очень благодарна Владимиру Ашуркову за то, что он произнес эти слова. Интервью еще посмотрите обязательно. Ну, еще, конечно же, Михаил Ходорковский. Я поражаюсь просто терпению ангельскому этого удивительного человека, который, мне кажется, ну, один раз, вот, он бывает, когда его доведут, он как бы выйдет из себя, как у него уже было в оценке, первой оценке первой серии фильма. А сейчас вот все его большие разговоры, которые, собственно говоря, двум темам посвящены на этой неделе, очень большие, длинные передачи и очень интересные, важные, спорные во многом. Я сама часто спорю с ним. Это две темы главные. Это, опять же, вот эти вот 90-е годы, черт их дери. И то, что происходит сегодня в отношении Украины, его достаточно мрачные прогнозы, которые многие обсуждают, где он просто в открытую говорит, что если Запад не включится по полной программе, не снабдит тем оружием, которое просит Украина, и той помощью, то Украина падет, она не выдержит. И он как раз и говорил, что очень сильно возбудило, конечно, в том числе и украинское общество. Очень многие оскорбились на эти слова Михаила Ходорковского. Я уже тоже сама говорила, простите, что повторюсь, что тоже мне показалось, и я не отрекаюсь от этого чувства, что форма, которую выбрал Михаил Ходорковский для того, чтобы объяснить Западу, что будет, если вы не будете помогать, она, мне кажется, достаточно сомнительная. Потому что ее слышат только другое. Люди в Украине слышат только одно – нам отказывают в шансах на победу, нам отказывают в шансах на сопротивление, нам отказывают как нации. Вот что слышат украинцы в этих словах. Мне объясняют, что Ходорковский это говорит для Запада. Ну послушайте, Это же не канал, не эта самая труба, да, которую ты говоришь, я только для Запада говорю. Это же все слышат. Поэтому мне кажется, что все-таки стоит иногда думать о форме, прежде чем проецировать смыслы. Давайте попробуем. Ведь с этим сталкивались очень многие люди за прошедшие 2,5 года, 2 с лишним года войны. Люди, я имею в виду из России, люди, которые поддерживают Украину, люди, которые помогают Украине. Но бывают такие вот интонационные сбои, которые неправильно считываются, и потом людям приходится оправдываться, как это было со многими нашими лидерами общественного мнения. И это не в укор им говорится, потому что в их позиции сомневаться не приходится. Но вот тут бывают какие-то такие сбои, когда ты увлекаешься риторикой, увлекаешься... Да, ну, риторикой, какой-то метафорами, не знаю, ну, привычкой быть на виду, привычкой говорить, в конце концов, да, это бывает. Вот, но все равно возвращаюсь. 3 больших интервью, это вообще удивительно, вообще, сколько сил у человека. Это Дудь огромная, это было в начале недели, уже сколько событий произошло с тех пор, казалось, это вообще в далеком прошлом. Нет, большое интервью, которое взял Дудь у Михаила Ходорковского, 3 часа. Большой разговор с Максимом Курниковым на русском бельде. И большое интервью, тоже большой разговор, вернее, скажем так, это не интервью в чистом виде, это все-таки диалог на равных с Юлией Латыниной. Думаю, что все, что мог, Михаил Борисович Ходорковский сказал и по поводу фильма, и по поводу своей позиции в отношении Запада, от которого срочно требуется помощь. Срочно требуется помощь. Собственно, об этом говорил, я возвращаюсь к началу нашего эфира, и Владимир Зеленский, обращаясь на английском языке к западным лидерам, стоя на руинах типографии, разрушенной типографии в Харькове, среди горящих книг. И как он сказал очень точно, Владимир Зеленский, мне кажется, это тоже услышано будет, эта метафора, что вот давайте сделаем все для того, чтобы устав ООН не сгорел точно так же, как все эти книги, которые вокруг меня. Это очень важный посыл, хочется надеяться, что его услышат. Здесь можно сделать тоже... закрыть тему и перейти к следующей, что мы сейчас и сделаем. Самое время напомнить вам, дорогие друзья, о том, чтобы вы ставили нам лайки. Это важно во время эфира. Очень вас прошу это делать. Если вот вы смотрите, ну, просто так на автомате. Я повторю, я всегда это делаю. Даже если я еще даже не видела... самой передачи, и я еще не знаю, понравится она мне или нет, я это делаю в качестве поддержки всем нашим коллегам, которые работают в независимых медиа, в независимом YouTube. Это очень важно для того, чтобы голос людей был услышан всеми, в том числе и мой. Я тоже хочу быть услышанной. И подписывайтесь, пожалуйста, во время эфира, тоже это очень важно. Дорогие друзья, огромное всем вам спасибо. Так, пошли дальше. Откуда деньги на войну? Я не посмотрела этот сюжет. Сейчас мы посмотрим. Да, сейчас я скажу. Значит, смотрите. Тоже обращаю ваше внимание на очень хорошую постоянную рубрику, которую ведет Илья Давлячин. Можем объяснить. Это такое совместное производство с... каналом Ходорковский Лайф. И регулярно выходит Илья с такими вот мини-расследованиями, которые всегда на актуальную тему. Там, кстати, там все разное. И про артистов, и про политиков, и про бандитов, и про бандитов-политиков, и про бандитов-политиков. Вот, про все. И вот в данном случае вышло расследование «Час расплаты за войну». Откуда деньги на войну, да? Кому война, кому мать родна, как я это определила. Значит, здесь подробно объяснял Илья Давлячин с помощью, кстати, своих экспертов, да, и гостей о том, как власти России планируют компенсировать расходы на войну за счет населения. Это очень важно, дорогие друзья. Поэтому не обращаюсь я к нашим дорогим слушателям и зрителям из России, чтобы не расслаблялись, чтобы вы не думали, что будут раскулачивать только богатых. Будут раскулачивать только бизнесменов. Это, безусловно, скажется на уровне жизни населения. Мы уже видим все, что связано с налогами, как там происходит эта битва, и потихонечку приближается следующий этап освобождения граждан от денежных средств. В этом году потрачено 10 триллионов рублей на национальную оборону. Это вот в этом году только, в 24-м уже или 23-м. В 23-м, да, контрактники уже стали непосильны для российского бюджета. Это значит, очень непосильные. Они же должны всем платить, они же... Хотя они ничего не должны на самом деле. Вы хоть 25 тысяч договоров составите и в суд пойдете, ни черта. Если они решат не платить, то нет, то решат не платить. Но в любом случае понятно, что дело движется к следующему этапу мобилизации. Это неизбежно, об этом говорят многие эксперты. И я думаю, что, собственно, и граждане России тоже с таким вот оцепенением ждут, что рано или поздно это произойдет. Меня вообще, кстати, в этой связи поразил сюжет именно на этой неделе, когда появилась новость о том, что первый мальчик, извините, что я так говорю, не наш мальчик, а мальчик путинского призыва 2006 года рождения погиб на этой бессмысленной войне. 2006 года. Это к вопросу о срочниках. Это, конечно, поразительно. Я думаю, что, конечно, это не наверняка это не единичный случай. Наверняка уже таких исходов много и будет еще больше. Как когда-то товарищ Грачев вел молодых людей, мальчиков действительно, это говорю без всякой оценки, на штурм Грозного под Новый год для того, чтобы сделать подарок Борису Николаевичу Ельцину. Сколько он там положил детей. Детей! Это дети воюют. Один день войны стоит 27 миллиардов, чего хватило бы, чтобы покрыть ущерб от паводка в Оренбургской области. Вот такие подсчеты приводят участники этого расследования Ильи Давлячина. И примерно столько же в год стоит канал Russia Today Маргариты Симоньян. Кстати, про пропаганду. Здесь давайте тоже отдельно хочу сказать спасибо Маше Борзуновой за выпуск, который меня совершенно потряс. Сейчас скажем, что это такое. Нету? Нет, я все ждала за отбивочки. Вот, не слушайте, картинка, товарищи. Значит, это Маша Борзунова, наша замечательная, можно сказать, с полной ответственностью, телекритик, телеобозреватель, даже скорее так точнее. Маша, вы знаете, она работает вот этим вот зрителем, профессиональным зрителем российской пропаганды. Я давно не видела российского телевидения вообще. До меня там долетают какие-нибудь склоки, там, где Соловьев укусил этого, как его зовут, Третьякова, вырвал у него последний глаз, и тот, значит, окровавленный, подволакивая ногу, вышел из студии навсегда и сказал: «Будь ты проклят, Соловьев!» А тот там сказал: «Будь ты проклят, забудь мое имя». Это просто какой-то развод гомосексуальный практически случился на наших глазах. Ну, бог с ним. Это то, что вы сейчас видите. Это, значит, передача «Жди меня», которую ведет Дмитрий Харатьян с какой-то блондой. Не знаю, как ее зовут. Посмотрите на этих людей. Вот такие нынче гости, дорогие друзья. Такие нынче гости сидят в дневном шоу на российском телевидении. Такие нынче гости сегодня развлекают домохозяек и, не знаю там кого, бабушек и дедушек. Вот они приходят. Там еще одна фотография есть. Покажи, вот там, где вот они вдвоем сидят. О, гости, гости. милые люди, вежливые люди, приходят вот с такими, значит, мордами, облаченными в намордники. В этих намордниках они рассказывают о своих героических подвигах на священной военной операции. В этом выпуске, который Маша с ужасом сама обозревала, речь шла в том числе и о молодой женщине, которая отправилась добровольцем на эту СВО, защищать родину от украинских фашистов. Прелесть ситуации в том, что эта женщина, она молодая мать, у нее маленький ребенок. Она оставила своего маленького ребенка и пошла мочить укрофашистов на чужой земле. Она себя вообразила героем Великой Отечественной войны, героем знаменитой, по-моему, снайперша была, Павлюченко, по-моему, ее звали. Она там про это, кстати, про нее вспоминает. Снайперша времен, которую Юлия Пересильд сыграла в каком-то фильме, уж не помню в каком. То есть это до такой степени безумие. Эта женщина с клявым голосом, какой-то, значит, рыженькая такая, тоже в огромных темных очках. Она намордник-то не надела все-таки, но огромные очки надела. Павлюченко, да. Пришла сюда, и ей говорит, а там Малахов, это, а по-моему, Малахов был. А, нет, этот Харатьян здесь же с Ютой, Юта, вот я вспомнила ведущую. Они говорят, а давно ли вы видели вашего малыша? Она говорит, вот как ушла на войну, так и не видела. А у нас тут подарок вам, вы сейчас своего малыша увидите. И вводят совершенно испуганного ребенка, вот на первой фотографии вы видите его там вдалеке, а испуганного ребенка, которого тащит, видимо, няня или кто там, которую этого ребенка тащат на колени к этой чужой тете, у него совершенно в глазах ужас, и он готов заплакать, они продолжают над ним издеваться. Это такая вот политическая педофилия. Ты маму узнаешь? Ты маму любишь? И подсказывает няня. Люблю очень, люблю, говори, люблю. Это что-то чудовищное. Я, честно говоря... А, потом они подводят этого мальчика к этим мордоворотам в намордниках. Говорит, вот поздоровайся с дядями, это герои. Сейчас тебе эти герои расскажут про свои подвиги. Собственно, вот это на наших глазах, на глазах российских телезрителей, как я понимаю, происходит ежедневно. Мария рассказала, Маша рассказала еще и о шоу Малахова, которое тоже каждый день можно наблюдать. Я уж не стала фотографии брать оттуда. Там просто кишмя кишат вот эти вот герои в намордниках. Круглые сутки. Они не только, оказывается, в школы ходят, они приходят на телевидение. Это просто какая-то ползучая, или вернее уже не ползучая, а открытая оккупация человеческих душ. Открытая оккупация. Приходят люди с нашивками ЧВК Вагнера, приходят люди без опознавательных знаков, приходят люди вообще неизвестного происхождения, которые называют какие-то мифические имена, у них и имен-то нет, это не клички. Приходят люди, которые явно совершенно получили ордена и медали, которых нету в списках наградных орденов в Министерство обороны. И Маша справедливо замечает, что очевидно совершенно, что эти награды, эти медальки, которые на них висят за взятие Бахмута, это все ЧВК, наемники. Какое количество этих людей являются преступниками, насильниками, убийцами? И вот чем сегодня кормят не только молодых людей, кормят зрителей, кормят бабушек, которые привыкли, чтобы им там рассказывали, как вязать и как готовить. Булочки жарить, курицу жарить, да? А теперь что? А теперь-то, оказывается, там маскировочные сети и вот эти вот люди, ваши герои. Страшно, вспоминаю я слова Димы Зицера, который был тоже в нашем эфире, когда он сказал чудовищные слова о том, что все, кто сегодня подвергается вот этой вот обработке, особенно маленькие дети в детских садах, а это в детских садах происходит уже, и в начальных классах, вот эти встречи с этими мордоворотами в намордниках, от которых трупом пахнет, это навсегда, сказал Дима Зицер. Это навсегда то, что с ними делают. Это так просто не вылечить, не исцелить. С ужасом давайте, вот мы очень любим все рассказывать друг другу о прекрасной России будущего. Очень любим себе моделировать то прекрасное будущее, когда все кончится, Путина не будет, и как мы заживем. Нет, ребята, зажить-то придется вот с этими людьми, с отравленными людьми, ядом отравленные. Как вот с ними заживешь? Что вы им скажете? Что и кто им будет говорить? Вот следующий сюжет. Спасибо, совершенно потрясающий. У меня маленький репортаж на настоящее время ДОК. Под названием «Можем повторить». А здесь вообще нет никакой журналистской работы, кроме камеры, камеры и текстов, разговоров этих людей. То есть я имею в виду, что журналистская работа есть, просто нет закадрового текста, здесь никаких комментариев. Посмотрите. Прошу вас задержать эту фотографию. Это 9 мая 2024 года, город Москва. Где москвичи и гости столицы в ожидании парада собираются сначала где-то там в районе метро Арбатская, чтобы посмотреть, как едут танки, пулеметы, минометы на Красную площадь. Все с телефонами, все с георгиевскими бантами огромными, как коты. Все кричат, что наши деды и прадеды воевали, чтобы мы здесь жили. И вот стоит такая морда, там вот есть в камуфляже, найди нам, пожалуйста, да, мужик в камуфляже, который говорит в микрофон, что вот наши деды кровь проливали, чтобы я здесь стоял. Я думаю, боже мой, я думаю, что лучше бы ты не стоял и не выжил, чтобы мы выжили и поддерживали героев СВО, говорит он. Думаю, боже мой, неужели наши деды, они называют деды, это у них такая фишка такая, деды, что неужели страна проливала кровь вот за это погибли миллионы людей, миллионы ваших предков, вот за эту рожу, чтобы она тут ходила, раздавала флажки и рассказывала, что мы победим опять фашистов, как в 45-м, вот за это, конечно, очень страшная иллюстрация к тому, вот о чем я говорила чуть выше, к тому, что сделали с людьми, с русским народом. Вот этот вот русский мир, безжалостный, беспощадный и тупой, ничего не помнящий. Ладно, дети, вот сидит ребенок там на салют смотрит и размахивает каким-то флажком 9 мая. Но вы-то все, блин, хочется сказать, вы же все в школах учились. А многие из вас, вон наша победа. А многие из вас, посмотрите на эту рожу, там на наша победа, видите, тоже в наморднике сидит. В наморднике. У нас сегодня символ героев, человек в наморднике. Как когда-то был знаменитый перформанс Олега Кулика «Человек-собака», так теперь человек в наморднике. Символ героизма. И как они детей, посмотрите, используют. Как они используют детей. Дети пока еще не понимают, но они действительно надевают на себя это как кожу и будут вот жить с этим ощущением. И вот смотрите, мамаша снимает с умилением. Это же мамаша поставила свою дочку, дала ей в руки ружье и ее с умилением фотографирует. Мне кажется, что эта болезнь приобрела уже какую-то терминальную стадию. И как ее излечить в будущем, в прекрасной России будущего, не знает никто. Какие тут рецепты будут действовать? Какие? Кто поможет от этого избавиться, от этого страшного адского кошмара? И это не финал, вы же видите. Это не финал истории. Это как бы она в развитии происходит. Все круче и круче, все страшнее и страшнее. Женщина одна, молодая женщина с улыбкой, вот в этом же репортаже, рассказывает про то, как мы сейчас, как наши деды, сражаемся на полях против фашистов, чтобы ни одна украинская фашистская гадина не ступила на нашу землю. Мы освобождаем наших соотечественников. И что? Да, говорит она и хохочет в камеру, можем повторить. И смеется. То есть вообще какие-то бессмысленные люди без мозгов, без памяти. Боже мой, как мы пытались это все исправить, как мы пытались заполнить эти лакуны, эти белые пятна которые нам достались от советской власти, как мы старались, как старался мемориал, как старались историки, как старались учителя, в конце концов, в школах, приличные учителя, которые и в советское время существовали. Как мы старались заполнить это все. И как быстро это возвращается. И сегодня нет белых пятен, обратите внимание. В советское время, я вам говорю, как продукт советский. В советское время были белые пятна истории, когда мы как бы вообще не знали, что там происходило в это время. Ну, вот там, допустим, писатели, и у всех там год рождения, год советские писатели, и почему-то у всех, большинства, год смерти приблизительно одинаковый. 37-38. Никто не задался вопросом, почему, а что с ними случилось? А белые пятна. Репрессии одной строчкой учебники, белые пятна. Сегодня все не так. Сегодня белых пятен нет. Сегодня эти белые пятна заполнены враньем. Таким жирным, вонючим, гадким враньем. И будут продолжать это делать. И будут засовывать это вранье, эту жижу в каждый рот. Затыкать каждый рот. Детский, старческий, беззубый, молодой, какой угодно. Сопротивляться этому, как сопротивляться? Ну, об этом многие говорят и пишут, и люди, которые там находятся, в России, как сопротивляться. Все опять внутри. Маленьких лакон, маленьких сообществ, семьи. Никуда не выносить, ничего не говорить. Быть рядом со своими, быть только со своими. Кстати, я забыла, что об этом же мы говорили с Александрой Архиповой, я не сказала. Давайте я просто скажу как бы такой постскриптум к предыдущей теме, очень важной, о том, что происходит сегодня с российским обществом, как это все началось и почему эти зерна разврата, растления, морали, почему этот нравственный сбой сегодня так востребован, почему его так подхватили, почему его так заглотили с таким восторгом, как хочется быть... что я додумал, что я говно, а теперь-то оказывается, что я хороший человек. Вот что сделал мне мой президент. Он мне сказал, все, что раньше считалось неприличным, гадким, мерзким, отвратительным, подлым. Сегодня это ты чего? Это твоя сущность прекрасного. Это все патриотизм. Патриотизм. Вот он, твой патриотизм. Стучи, доноси. Это вот Александра Архипова, замечательная совершенно антрополог, ученый, с которой мы как раз вот на эти темы очень тяжелые разговаривали. Скажу тоже, абсолютно безрадостный разговор. У нее тоже достаточно пессимистичный взгляд на ближайшее будущее страны, в смысле вот ее общества, в смысле ее вот населения, что с ним сделали и как от этого избавиться, ну не знает никто. Пытались найти какие-то возможные варианты развития событий, какие-то рецепты найти в исторических аналогиях. Разговор был очень важный. Посмотрите, обязательно есть все, что я говорю сегодня, про что я вспоминаю. Спасибо за оценку. С Архиповым было прекрасно. Все эти видео, они все есть в нашем телеграм-канале. Телеграм-канал, который называется «Человек без телевизора» /ЧБТ Ларина. Пожалуйста, подписывайтесь на него, это записная книжка нашего канала, нашего эфира. Там можно найти все ссылки на видео, потому что вы часто спрашиваете в комментариях, а дайте ссылку. Вот отправляю вас, отсылаю к нашему телеграм-каналу, там вы найдете все ссылки. Еще раз напомню, «Человек без телевизора» /ЧБТ Ларина, это вот наш телеграм-канал, подписывайтесь, пожалуйста. Прошу, напомню вам, хотя у нас там титр идет, но тем не менее напомню, что вот через некоторое время, когда мы завершим наш этот мой моноэфир, мы перейдем к итогам Каннского фестиваля, про который мы говорили с Сэмом Клебановым. Повторю, что этот разговор мы записали буквально там за час до нашего сегодняшнего стрима, и вы нашу беседу увидите и услышите оценки Сэма и его рекомендации, что посмотреть, на что обратить внимание. Я, кстати, скажу, что на этой неделе, естественно, было много сюжетов о Каннском фестивале, тем более, что там много было таких вот моментов, связанных с Россией. Это русские артисты в фильме «Анора», это фильм Кирилла Серебренникова «Лимонов. Баллада», это фильм Сергея Лозницы «Вторжение», он как бы... Не о России, но он о России. Он все равно о том, что Россия сделала сегодня с Украиной. «Вторжение» – это документальный фильм Сергея Лозницы, напомню я вам. Так что посмотрите обязательно. Но вот из тех эфиров, которые были на прошедшей неделе, я бы выделила, посвященные Каннскому фестивалю, я бы выделила эфир Антона Долина, у него на его канале «Радио Долин». Это был большой стрим, где они с коллегой обсуждали очень подробно фильмы и персоналии Каннского фестиваля. И, как всегда, Антон очень увлекательно рассказывает о своих предпочтениях, стараясь это делать аргументированно и эмоционально, как он умеет. Ну и второй эфир тоже, мне кажется, очень интересный, который немножко шире, чем Каннский фестиваль. Это Александр Роднянский в гостях у Евгения Киселева. Тоже был большой эфир, где повод был, конечно же, Канны. Ну и там, помимо, собственно, оценок, которые вот высказывал Александр Роднянский как продюсер, кинопродюсер, он рассказал еще в том числе о том, что будет, чем будет он заниматься в ближайшее время, и вновь подтвердил, что начнет работу над фильмом «Оккупация», как раз о войне в Украине, о вторжении, о начале, но это уже будет игровой художественный фильм, и мне кажется, это будет первая работа, художественная работа, художественная картина, посвященная этой войне. Вот надеемся, что это получится. Ну что, близимся к финалу. Буквально несколько слов про обещала, да? Можем еще сделать отбивочку. В прошлый раз я не успела про упырей сказать, но вот посмотрела. Как Маша Бурзунова смотрит вот этот ужас упыриный на телевидении российском официальном, я иногда, как вы знаете уже, постоянно наши зрители знают, конечно же, посматриваю на эту самую допросную. Вот он, герой в кавычках. Это, значит, на этой неделе было три интервью, которые, как мне кажется, стоит отметить у Манучарова. На допросе у Манучарова побывали артист, музыкант Александр Скляр. Хочу сказать, что я этого человека знаю очень давно и помню его очень совсем другим. Это был другой человек. У него было другое лицо, другое выражение глаз, другая стилистика речи, другие слова. Это был человек абсолютно свободного полета, свободного мира. Это был настоящий рокер в самом высоком смысле этого слова, для которого свобода была превыше всего, для которого государство было параллельной историей, а настоящее его служение было служение правде, служение свободе, служение таланту своему собственному. Он, безусловно, одаренный человек. Сегодня, ну, вернее, не сегодня, это случилось с ним еще в 2014 году, когда все началось, когда его укусила эта пчела под названием «Мы из Донбасса». И все началось. Одобрение, Крым наш и прочее, прочее. В итоге все это приобрело черты какого-то страшного, повторю, извините за тот же диагноз, какого-то страшного заболевания. Хочу сказать, что этот человек пребывает в состоянии крайней степени какого-то возбуждение и эйфории. Вот даже эта фотография, может быть, даже не передает того странного ощущения, которое я заметила во время просмотра этого интервью. Он очень веселый, он все время говорит весело и задорно, но у него при этом трясутся руки. То есть я не знаю, что это такое, не хочу ставить никаких диагнозов медицинских, но что мне кажется, что это скорее из области психологии, а то и психиатрии. Вот это вот нездоровое возбуждение, которое я наблюдаю у очень многих певцов вот этого вот священной военной операции, как они ее называют. Это я вижу и в этот блеск нездоровый, я вижу в глазах, ну, у нас как бы чемпион по безумию, это Иван Охлобыстин, это понятно. Но все остальные тоже мне недалеко ушли, что называется. Мне кажется, что что-то их гложет внутри. Вот я вот смею на это надеяться, что что-то все-таки внутри им подсказывает, что они вляпались. Ну, поздняк метаться. Ты уже в этом гнезде осином, и ты должен соответствовать, быть такой же жабой, если, или, как мы называем это, осиное гнездо, или где там, где живут земноводные, аквариум, террариум, да? Это вот как бы вот такой крокодильник абсолютно. И ты, да, должен соответствовать всем. Все кругом крокодилы и носороги. И я тоже. Я первый и главный носорог. Хочу вспомнить, что Скляр, Александр Скляр, действительно был, могу даже сказать, в какой-то степени моим товарищем. Он был частым гостем моих эфиров. Мы с ним общались и в жизни вне эфирной. И всегда мне казалось, что вот он как бы наш. Но я помню, я уже вспоминала эти слова, которые когда-то сказал покойный Артем Боровик, когда мы обсуждали с ним вот этого Александра Скляр, который вот такой абсолютно крутой рокер, почти панк. Какой там рокер? Панк! Он говорит: удивительно, какие метаморфозы происходят с людьми, говорит Артем. Я же, они учились вместе в МГИМО, Артем и этот самый Скляр. Я, говорит, помню, как он был советником, консулом, по-моему, да, в посольстве, да, в Северной Корее, вторым секретарем. В Северной Корее. И как ходил в костюме, в белой рубашке, в галстуке, который ему душил, аккуратная причесочка на косой пробор, и был абсолютным государственным чиновником. Поэтому он как раз посмеялся. Я хочу даже сказать, что когда прошли годы, я подумала, что Артем не верил в его перерождение. Поэтому, опять же, возвращаясь к началу, к моим рассуждениям на эту тему, мы не знаем, где эти люди настоящие. Может быть, они сейчас настоящие стали, а до этого как раз, что называется, прикидывались. И вот они сами любят обвинять других людей, тех, кто не придерживается их точки зрения, в том, что они типа как флюгеры, да? Но я думаю, что многие из них флюгерами и являются. Но, боже мой, дорогие друзья, когда я слышу из этих ртов слова про предателей, которым нет места на этой земле, про то, что Михаил Козырев бездарный, грязный, ничтожный предатель, про то, что Алла Пугачева баба-яга, которые будут пугать детей. Это говорит Александр Скляр. У меня просто слов нет. Откуда это вылетает? Из каких мозжечков? Кто рождает эти смыслы? Ну, естественно, там про поездки, про эту самую, про Донбасс, про Бомбасс, про то, как поддерживают, значит, наших воинов, и как это здорово, что Путин, наш президент, начал войну. Но у Скляра есть одно больное место. Он когда-то поддерживал либеральное правительство. Он когда-то участвовал в туре «Голосуй или проиграешь». Он поддерживал Бориса Ельцина. И, естественно, Манучаров был бы не Манучаровым, если бы он, не стряхнув пыль перхоть с погон своих, не спросил бы его об этом. А как же вот вы? Как вы сейчас оцениваете себя? И тут, изменившись в лице, графиня бежит к пруду. Раскаяние такое, что страшно сказать. Ошибки молодости у всех бывают. Слава Богу, на колени не бухнулся и не закричал: «Прости, народ православный», но был близок к этому состоянию, повторюсь, состояние очень такой эйфории дикой. Просто каялся как мог, рассказывая о том, как его совратили либеральные демоны, что, конечно же, Ельцин предатель. Ну а дальше, что называется, краткое содержание фильма «Предатели», все очень быстро произнесено пунктиром из рта Александра Скляра. Так что, опять же, привет ФБК, вы сделали это. Вы вместе с ними, если к вопросу о черне. Вот для меня этот человек чернь на сегодняшний день. Вот этот человек под названием Скляр. Еще был, еще есть время, еще был еще один персонаж под названием Ренат Давлетьяров. Да. Это... Вот, посмотрите на эту морду. Морда моя. Вспоминаю песню, которую пел замечательно Сергей Минаев. Протокольная морда моя. Вот протокольная морда. Не стесняюсь этих слов, потому что, извините, вот то, что вы говорите, то, что вы несете, то, что из ваших ртов помойных вырывается, то вам и возвращается, братья дорогие. Обращаюсь я к Ренату Давлетьярову, который был когда-то очень успешным деятелем кино, продюсером, во всяких фестивалях занимал всякие должности. И тоже был, кстати, таким певцом свободного либерального творчества, очень все это ценил и не был замечен ни в каких патриотических судорогах. Все это началось гораздо позже. Сейчас попробуй отними у него эти судороги вместе с бабками и с баблом. Не стесняется в выражениях товарищ, называет мерзавцами, негодяями, ну, естественно, Анатолия Белого, Артура Смолянинова, ну, естественно, всех и всех остальных, кого успел он упомянуть в этом своем интервью. И еще сказал, признался, что он мечтает о том, чтобы как где-нибудь в Москве встретить на какой-нибудь тусовке человека, который не подаст ему руки. Это будет, я как мечтаю об этом, чтобы вот, ну, у меня был повод сказать твари, что она тварь. Говорит он именно так. Он говорит про то, что все они бездарности, естественно, что Анатолий Белый вообще мальчик из Винницы, полуграмотный, невежественный, который присосался к великой русской культуре и приехал в Москву. Говорит об этом, посмотрите, мальчик из Астрахани. Уж кто-кто присосался к великой русской культуре. Вот Ренат Давлетьяров, который носится со своими бездарными фильмами, которые никто не смотрит. Ну, бог ему судья. Я это все должна вам рассказать, чтобы вы это видели. Могу сказать в финале, что был еще один персонаж Манучарова, который, скажем прямо, не оправдал его надежд. Это Игорь Бутман, известный саксофонист, джазовый музыкант, музыкальный символ Единой России. Он давно на службе у Отечества, по этому поводу давно уже выучил все формулы, по которым он, и штампы, шаблоны, по которым он проходит по этому тонкому льду. И в этом эфире ему опять приходилось оправдываться за то, что он играет джаз, а завтра родину продаст. Поэтому рассказывал, что джаз – это не американская культура, это наша культура. Мы русский джаз создаем. Русский джаз на бабалайках будем играть русский джаз. И это вообще не музыка черных, нет, нет, это музыка белых. И начинает оправдываться. Все как будто в каком-то 30-м году мы находимся, или в 50-м. Все то же самое. Но при этом, вот он там проговаривается, я в конце быстренько скажу, дорогие друзья, до премьеры осталось у нас чуть-чуть совсем. Значит, смотрите. Он, с одной стороны, его спрашивает Манучаров, с какими произведениями у вас ассоциируются эти люди. Дальше называют там через запятую Кобзон, там, не знаю, та же Пугачева, Лариса Долина, и он там называет какие-то песняки. А потом он говорит, Манучаров, а с какой музыкой у вас ассоциируется Владимир Путин? Симфония, говорит Игорь Бутман. Я не знаю, троллинг это или он на самом деле так думает. Мне показалось, что это был легкий троллинг, потому что потом... Когда он его спросил Манучаров про что такое быть русским, вот он говорит: ну вот я русский человек и никогда себя евреем не считал, хотя у меня папа еврей, но мы от этого, но это от нас скрывали, от меня скрывали все мое детство, потому что мой дедушка был репрессирован при Ежове, сидел, значит, в лагере, а потом сошел с ума и сидел в сумасшедшем доме. Именно поэтому ни о каком еврействе мы не вспоминали, и меня воспитывали так, чтобы я вообще забыл, что я принадлежу к еврейской культуре. Поэтому я русский. Вот этот весь пассаж, он тоже сам по себе чудовищный. Это тоже о многом говорит, о том, что такое сегодня, как приходится вот балансировать на этой грани. Но вот, говорю, Бутман надежд Манучарова не оправдал. Все, я кончаю. Спасибо большое, дорогие друзья. Мы с вами встретимся в среду. У нас будет в эфире Александр Морозов в нашем политическом эфире. А сейчас я хочу через некоторое время, через паузу, вы увидите уже премьеру на нашем канале. Пожалуйста, не отключайтесь. Это наше приложение к сегодняшнему эфиру. Сэм Клебанов и я, Ксения Ларина, подводим итоги Каннского фестиваля. Не переключайтесь и спасибо вам.